говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Дмитрий Казнин. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних новостей. Его представит Анна Аракелова.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Причиной смерти Слободана Милошевича стал сердечный приступ, считают специалисты. В нескольких регионах России объявлены предварительные итоги вчерашних выборов. Лидирует «Единая Россия». Сегодня в Ираке возобновляются переговоры по формированию коалиционного правительства. Гаагский трибунал сегодня, как ожидается, передаст тело Слободана Милошевича его семье. Где будет похоронен экс-президент Югославии, пока неизвестно. Его жена живет в России, ей в случае возвращения в Сербию грозит арест. В воскресенье в Гааге были обнародованы результаты вскрытия тела Милошевича, найденного мертвым в субботу в тюремной камере. По заключению специалистов, он скончался от сердечного приступа. Токсикологическая экспертиза пока не завершена. Адвокаты и родственники Милошевича заявляют, что бывший югославский лидер мог умереть от отравления. Адвокат Милошевича Сденко Таманович заявил.
Милошевич только несколько дней назад получил новый документ, из которого было видно, что 12 января этого года в его крови было найдено сильное лекарство, которое, как утверждалось в докладе, используется только для лечения проказы или туберкулеза,
сказал адвокат Милошевича. В нескольких регионах России объявлены предварительные результаты выборов в местные законодательные собрания и органы самоуправления. В Нижегородской, Оренбургской, Курской и Кировской областях, в республиках Алтай и Адыгея, а также Ханты-Мансийском автономном округе большинство депутатских мандатов получает «Единая Россия». Партия «Родина» вышла на второе место на Алтае, единственном регионе, где она была допущена к выборам. На выборах в Госдуму в Москве и Брянской области также лидируют кандидаты от «Единой России» Леонид Говоров и Виктор Малашенко. В воскресенье в России впервые был проведен единый день голосования. Региональные выборы разных уровней прошли в 68 субъектах федерации. Об итогах предварительных выборов в Нижегородской области рассказывает Олег Родин.
В Нижегородской области при необходимой явке более чем 20% на 2500 избирательных участков пришли в среднем 32% зарегистрированных избирателей. По предварительным итогам максимум голосов по партийным спискам получила «Единая Россия» – около 44%. На втором месте КПРФ – 18%. На третьем – партия пенсионеров. У нее 17% голосов. На четвертом – ЛДПР – 6%. Не преодолели 5-процентный барьер «Союз правых сил», набравший 3,5% голосов, и «Партия жизни», получившая чуть более 2% голосов избирателей. Против всех проголосовали 7,5% принимавших участие в голосовании.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Олег Родин.
«Радио Свобода. Новости».
В Ираке по меньшей мере 46 человек погибли и около 200 получили ранения в результате серии терактов в шиитском районе Багдада Садр-Сити. По сообщениям, в воскресенье там взорвались 6 автомобилей. Исламская партия Ирака, представляющая суннитов, осудила теракты и призвала все политические силы объединиться, чтобы остановить кровопролитие. После подрыва шиитской святыни в иракском городе Самара отношения между шиитами и суннитами резко обострились, и страну захлестнула волна насилия. Между тем, сегодня в Ираке возобновляются переговоры по формированию коалиционного правительства, а первое заседание нового иракского парламента назначено на четверг. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН намерены обсудить на этой неделе пути выхода из кризиса вокруг ядерной программы Ирана. В воскресенье Тегеран отказался от дальнейшего рассмотрения предложения Москвы обогащать уран для нужд иранской энергетики на российской территории. Ядерное досье Ирана было передано в Совет Безопасности ООН после того, как Международное агентство по атомной энергии заявило, что не может представить доказательств мирного характера этих разработок. Министр иностранных дел Ирана Мунучер Матаки заявил.
Несмотря на обстановку на последнем заседании Международного агентства по атомной энергии, мы считаем, что все еще остается возможность продолжать переговоры, и мы настаиваем, чтобы все заинтересованные стороны использовали эту возможность.
В Россию с трехдневным визитом прибыл министр иностранных дел Сирии Валид Муалим. На переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым Муалим обсудит экономическое сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке. Журналистам в Москве министр заявил, что Дамаск призывает все ближневосточные страны присоединиться к договору о нераспространении ядерного оружия.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Хабаровск прибывает группа китайских ученых для забора проб из Амура. Эти исследования проходят в рамках двустороннего мониторинга, о котором договорились российские и китайские власти, рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Минин.
Эти исследования проводятся для того, чтобы понять степень угрозы загрязнения реки во время ледохода. Как ранее предупреждали экологи, часть ядохимикатов, попавших в Амур из Сунгари, вмерзли в лед. Предполагается, что во время ледохода отравленная вода снова выйдет на поверхность. К тому же часть ядов осела на дне, и это также представляет угрозу как для самой реки, так и для водоснабжения Хабаровска и других городов. Между тем, накануне официальный Пекин сообщил, что весеннее таяние льдов не приведет к повторному химическому загрязнению впадающей в Амур реки Сунгари. Об этом заявил глава госуправления КНР по охране окружающей среды Джоу Шэньсянь. По его словам, в настоящее время экологическая ситуация на Сунгари стабильная. Чиновник при этом опирался на результаты проведенных российскими специалистами анализов. Теперь такие же исследования на российской территории проведут китайские специалисты. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
В Мьянме впервые обнаружен опасный для человека вирус птичьего гриппа H5N1. По данным властей, случаев заражения людей пока не зафиксировано. Птичий грипп уже привел к смерти приблизительно 100 человек в разных странах мира, преимущественно в Азии. От этого заболевания погибли миллионы птиц. Недавно вирус попал в Европу, Африку и на Ближний Восток. Напомню основные новости к этому часу. Причиной смерти Слободана Милошевича стал сердечный приступ. Таковы результаты вскрытия, обнародованные экспертами в Гааге. В нескольких регионах России объявлены предварительные итоги вчерашних выборов. Лидирует «Единая Россия». Сегодня в Ираке возобновляются переговоры по формированию коалиционного правительства.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня условия для гололедицы. Небольшие осадки, снег с дождем. Плюс 1, плюс 3 градуса. В Петербурге без осадков минус 2, минус 4. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе экспертная оценка ситуации с птичьим гриппом в России. Кроме того, основные городские новости и беседа с гостями, которая начнется примерно через 10 минут. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» будут Кирилл Шрайбер, специалист по рекламе, подающий в суд на Министерство образования, которое, по мнению господина Шрайбера, лишает детей права выбора, навязывая им теорию Дарвина как единственно возможную теорию происхождения человека. Также у нас в студии священник отец Артемий, председатель отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии. Наша тема – преподавание теории Дарвина в школе. А сейчас к заявленному ранее материалу. В Москве на этой неделе начинается вакцинация пернатых от птичьего гриппа. В первую очередь это коснется зоопарка, цирка и театров, где содержатся птицы, рассказывает Анна Колчина.
Начало вакцинации птиц в Москве запланировано на 15 марта. Об этом сообщил заместитель начальника объединения ветеринарии Владимир Бурков.
В городе Москве вакцинация против гриппа птиц начнется, как только будет нами получена вакцина в Покровском биокомбинате. Всего в Москве 885 объектов с содержанием птицы, в которых содержится около 23 тысяч голов птиц. Ну, естественно, в первую очередь птица будет вакцинироваться в наиболее крупных организациях, предприятиях, там, где она содержится по режиму открытого типа, то есть там, где существует контакт с людьми. Это Московский зоологический парк, 1600 птиц, театр уголок Дедушки Дурова, цирк Никулина, цирк Шапито Радуга, учебно-опытный птичник Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, Московский театр иллюзии, научно-исследовательский институт охраны природы. Затем, по мере поступления вакцины, потому что в первую очередь она сейчас выделяется в южные регионы страны, будет производиться вакцинация и другой птицы, то есть голубей, декоративной птицы.
Но очевидно, что полностью предотвратить появление птичьего гриппа в Москве невозможно, продолжает заместитель начальника объединения ветеринарии в Москве Владимир Бурков.
Голуби, дикие, вороны, воробьи, естественно, их никто не собирается вакцинировать. Это невозможно сделать. Точно так же, как и невозможно вакцинировать дикую водоплавающую перелетную птицу.
Глава МЧС России Сергей Шойгу заявил, что весеннюю охоту на птиц необходимо запретить. Он сказал, что уверенности в том, что удастся локализовать птичий грипп в России, нет. На территории Южного федерального округа России сохраняется вероятность распространения инфекции и заражения вирусом людей. Первая волна птичьего гриппа наблюдалась в конце прошлого лета. Вторая волна заболевания – осенью. Третья возникла в начале февраля на территории Южного федерального округа и продолжается в настоящее время. Всего с момента появления птичьего гриппа на территории России было уничтожено более 1,5 миллиона птиц. Массовая вакцинация против птичьего гриппа в России началась на прошлой неделе в четверг.
Рассказывала Анна Колчина. Тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин спросил у горожан, боитесь ли вы заболеть птичьим гриппом?
Сама не боюсь, но боюсь, что весной что-то будет. Но я думаю, приостановят, наверное. Что-то делается для этого.
А сами будете принимать какие-то вот свои?
Я медицинский работник, я фельдшер. Страна скажет, надо. Будем делать, что скажет.
В перспективе, конечно, как-то не по себе становится. Но пока вот я на кузнечном рынке покупаю курицу спокойно. Я думаю, что все-таки больше паники. Северо-запад минует это дело.
Вообще, я не очень верю средствам массовой информации в аспекте птичьего гриппа. Я считаю, что раздувают, особенно по поводу Китая, чтобы меньше туристы туда ездили и так далее. Я обожаю курицу, это единственное мясо, которое я ем.
Ну а как без кур? Надо курки, яйки. Жить надо, нечего бояться.
У нас вроде бы его почти нету в стране. Так просто готовить, прожаривать все хорошо, чтобы убилось все микробы. Продукты, чтобы не сырые.
Не хотелось бы, честно говоря. Я не понимаю, почему такая большая проблема, а какой-то вакцинации не проводится. У нас уже полмира страдает от этой болезни, а ничего такого не делается. Уничтожаем только кур. Если какая-то другая эпидемия пойдет, значит, мы будем и свиней вырезать, телят вырезать. А что мы, извините, будем кушать? Нужно как-то Академии наук, каким-то ученым проводить какое-то исследование. Я, конечно, понимаю, это глобальная проблема, но тем не менее, как-то с этим надо бороться.
Нет, я почти не болею гриппом. А во-вторых, я курицу мало кушаю. И я не боюсь.
Пожалуй, нет. Все-таки это больше паники, наверное, связано с экономическим развитием. И нашей страны тоже, и вообще отношения, как сейчас в мире складывается. Возможно, что это и оттуда идет.
Пока ничего не предпринимаю, просто надо, конечно, гигиену соблюдать. Хватит всяких болячек, еще только гриппа там не хватает.
Нет, я не боюсь этого заболевания. Для людей оно не опасно ни в коем мере, ибо чтобы произошла мутация от вируса животного к человеческому, это вероятность очень маленькая.
Да нет, не боюсь. Ну, конечно, я не полезу птицам обниматься, целоваться. Просто пока вакцины нет, так, может быть, и стоит немножко опасаться. В принципе, надо, чтобы разработали вакцины, чтобы прививали птицам.
Нет, возможности проверить все продукты у самого не будет, потому что нет у меня своей лаборатории. А так, можно вон, кто-то руки не помыл, извините, и туберкулезом, и чем угодно заболеть. Поэтому от заразы не спасешься. Если все помрем, то все помрем.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, боитесь ли вы заболеть птичьим гриппом?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Далее в нашей программе обзор петербургских еженедельников, с некоторыми темами которых вас познакомит Михаил Берг.
«Дамба замедленного действия». В статье с таким заглавием еженедельник МК в Питере комментирует ситуацию вокруг дамбы и отмечает, что строительство дамбы, изначально рассчитанное на то, чтобы защитить Петербург от наводнений, успешно пережило зимние холода и готовится вступить в новую фазу развития. Как с иронией замечает газета, пока защита мегаполису это грандиозное сооружение не гарантирует. Впрочем, и не для того она существует, по крайней мере, в отчетах чиновников. Подтверждению этому не так давно пришло из счетной палаты. Выяснилось, что из расходов за последнее время 3 миллиона долларов строители умудрились заплатить за них и еще 7 миллионов. Вот тут и стало понятно, зачем дамба нужна, утверждает МК в Питере. «Впереди новые рубежи» – это заголовок в еженедельнике «Новая газета» в Петербурге, где комментируются итоги прошедшего года в экономике города по версии правительства. Как пишет газета, представленный общественности рапорт составлен в лучшем советском стиле. Показатели неуклонно растут, но останавливаться на достигнутом нельзя, впереди новые рубежи. Хотя при этом правительство очень часто присваивает себе чужие достижения, делая вид, что не видит собственных недостатков. В частности, то, что рост в городской экономике резко снизился, а о малом бизнесе и его тяжелом положении в отчете правительства вообще нет ни слова, отмечает «Новая газета» в Петербурге. Муниципалам положили хорошую зарплату. Еженедельник «Петербургский час пик» комментирует решение депутатов повысить должностные оклады членам петербургских муниципалитетов, что само по себе вроде бы неплохо, если бы не возникало ощущение, что городская власть таким образом откупается от муниципальной. И, как пишет газета, рождается отнюдь не риторический вопрос, не пора ли при такой более чем солидной зарплате наделить наших муниципальных слуг хотя бы маломальски значимыми полномочиями, спрашивает «Петербургский час пик».
С некоторыми темами петербургских еженедельников вас познакомил Михаил Берг. А сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Причиной смерти Слободана Милошевича был сердечный приступ. Таковы результаты вскрытия, обнародованные экспертами в Гааге. В нескольких регионах России объявлены предварительные итоги вчерашних выборов. Лидирует «Единая Россия». Сегодня в Ираке возобновляются переговоры по формированию коалиционного правительства. Представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, как ожидается, соберутся на этой неделе для обсуждения иранской ядерной программы. В Россию с 3-дневным визитом прибыл министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем. Басманный суд Москвы сегодня огласит приговор главе компании «Росинкор» Дмитрию Величко, который обвиняется в хищении бюджетных средств вместе с руководством ЮКОСа. В Мьянме впервые обнаружен опасный для человека вирус птичьего гриппа H5N1. В Минске в воскресенье милиция задержала 15 участников несанкционированной акции единого кандидата от оппозиции в президенты Беларуси Александра Миленкевича. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени в эфир выйдет программа «Свобода в клубе Аги». Новая русская проза, новые герои, новые темы. Книги, которые написаны в эпоху Голливуда и интернета. Книги, которые живут быстро и рекламируются в журнале «Афиша». Оксана Робский и Дарья Донцова. У нас была великая литература. Россия – поставщик мирового зла. Как работает писатель без соцзаказа? Хочет ли читатель, чтобы литература была современной? В клубе Аги писатели Леонид Юзефович, Майя Кучерская, Алмат Малатов, Павел Пиперштейн, журналисты Валерий Панюшкин, Петр Фаворов, Александр Гаврилов, философ Александр Иванов. Ведет программу Елена Фанайлова. На волнах Радио «Свобода» вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». В Петербурге родители 15-летней школьницы инициировали судебный процесс против навязывания теории Дарвина в общеобразовательных школах. Ответчиком должно выступить Министерство образования. Подробнее об этом рассказывает Татьяна Вольцкая.
15-летняя петербургская школьница Мария Шрайбер, недавно познакомившаяся на уроках биологии с теорией Дарвина, и ее отец, кандидат технических наук Кирилл Шрайбер, предъявили иск Министерству народного образования России. С точки зрения истцов, теория Дарвина ущемляет права детей иметь различные представления о происхождении человека, тем более, что она является даже не столько теорией, сколько недоказанной гипотезой, и, несмотря на это, преподаются в качестве единственно верной и научно обоснованной. С такой точкой зрения, в общем, согласен привлеченный к процессу эксперт, доктор биологических наук, профессор, руководитель лаборатории нейропсихофизиологии Института имени Бехтерева Валерий Слезин, который, впрочем, считает, что знакомиться с теорией Дарвина в школах все-таки нужно.
Возможно, там она вполне правильно говорит, как животное наземное стало приходить, водный образ жизни и так далее. Есть свои рациональные зерна, естественно. Но в отношении происхождения человека, чем отличается человек от животного? Человек отличается от животного тем, что он способен к познанию мира и к саморазвитию. Вы обучаете ребенка читать, а дальше он читает все сам. Ему не надо давать банан после каждой страницы в качестве подкрепления. Когда мы обучаем обезьяну языку жестов, и она обучается и просит там тот же банан, мы ее подкрепляем. Она этот язык сохраняет. Как только обезьяна отпускает в стадо и перестают подкреплять, они язык утрачивают. То есть животное развивается до уровня своего биологического поведения видового и не выше. Развития нет.
А самое главное, нет убедительных и точных доказательств эволюционного процесса, превратившего обезьяну в человека.
Естественно, что анализируя ископаемые, так сказать, остатки, мы определили, где появилось вот это саморазвитие, где появилась способность к познанию мира, где он, так сказать, вдохнул Бог душу в этого человека, когда он стал стремиться к познанию. Определить мы не можем, в принципе. То есть тогда, когда вот эти рационалистические методы догматизируются, становятся, я бы сказал, реакционными и ограничивают возможности человека, наступает деградация.
Кроме того, дарвиновская теория эволюции, по мнению истцов, ведет к национализму и делению людей на высших и низших, наносит удар по всем мировым религиям, ведет к общему упадку морали и, соответственно, к разрушению общества.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» Кирилл Шрайбер, специалист по рекламе, подающий в суд на Министерство образования, которое, по его мнению, лишает детей права выбора, навязывая им теорию Дарвина как единственно возможную теорию происхождения человека. И священник отец Артемий, председатель отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии. Мы поговорим о преподавании теории Дарвина в школе как единственно возможного варианта происхождения человека. Что это, ущемление свободного выбора детей или естественная часть образовательного процесса? Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Кирилл, к вам первый вопрос. Теория Дарвина, по вашему мнению, ущемляет права детей. Но, насколько я понимаю, ваши претензии не только к этой теории, а в целом, да, к образовательному процессу и каким-то глобальным, более глобальным моментам.
Ну, прежде всего, надо понимать, что теория Дарвина и эволюционная теория в целом является ложной мировоззренческой доктриной. Вот. И в этом состоит основная проблема. Потому что современная, в значительной мере современная политология, социология, история и многие другие дисциплины вот, принимают материалистическую и, в общем, необоснованную теорию эволюционизма как основание для дальнейших, так сказать, постулатов, выводов, измышлений и так далее. Соответственно, как бы получается, что мы строим здание человеческого познания на изначально ложном фундаменте, а точнее на полном его отсутствии. И такое здание стоять крепко не может.
Это началось с советских времен, насколько известно, да? Вот ну, это да. Преподавание именно этой теории как единственное возможное происхождение человека.
Да, естественно, естественно. Это все началось в советские времена. Вот, причем, значит, происхождение обезьяны, человека от обезьяны, оно постулировалось товарищем Энгельсом, вот, в чем столь симпатичной показалась эта теория, не очень понятно, потому что оснований к этому никаких нет, вот, однако это продолжается еще действительно с советских, с коммунистических времен, и современные ученые, очень многие современные ученые по-прежнему воспринимают нападки на теорию Дарвина или попытки ее опровергнуть как личное оскорбление, обиду, и совершенно необъяснимо, почему это происходит.
Отец Артемий, вы согласны с Кириллом Шрайбером?
Да, я согласен с Кириллом, и мне кажется, здесь, конечно, важно подчеркнуть то, что в нынешнем виде дарвинизм, как он представлен в школьных учебниках, скорее всего, является просто наследием советской эпохи. Да, марксизм-ленинизм в области общественных наук был отменен. А что касается биологии, ее преподавания, в том реальном виде, как это происходит сейчас в школах, действительно, мы имеем некое такое остаточное явление от системы глобального коммунистического воспитания, можно так сказать. Я согласен в том, что сейчас сказал Кирилл по отношению к различным ученым, как они реагируют. Мы выступали на радио «Эхо Москвы», и звонил ученый в прямой эфир, очень болезненно называл нас мракобесами. У меня была удивительная такая реакция. Если мы мракобесы, то какой смысл вообще с нами ругаться? Мы этого недостойны. Иногда возникает ощущение, что для многих людей теория Дарвина, дарвинизм стал некой религией или псевдорелигией, заменяющей Бога.
Кирилл, вот как вам вообще пришла идея подавать в суд на Министерство образования? То есть, с одной стороны, это покушение на систему в целом, да, с другой стороны, может быть, исправление некого уже очевидного просчета. Вот, как вы решили пойти в суд?
Ну, решение пойти в суд. Дело в том, что, понимаете, судебный процесс даже в не самой демократической, даже в не самой свободной стране предполагает некие прения сторон и предъявление доказательств. И если я утверждаю, что теория Дарвина и эволюционизм являются самым обыкновенным мошенничеством, ну, как продажа, например, несуществующей квартиры, вот, то господа дарвинисты, эволюционисты должны как-то, вероятно, ну, как мне представляется, представить в суд какие-то доказательства. Потому что в рамках научной дискуссии в сегодняшнем мире это крайне сложно. Сам научный процесс, процесс научных публикаций организован таким образом, по крайней мере в области биологии, что невозможно опубликовать или крайне сложно опубликовать в журнале мнение, идущее вразрез с неким мейнстримом. То есть, а этот мейнстрим и есть вот это вот сектантское псевдорелигиозное учение Дарвина. И, соответственно, как бы научной дискуссии не получается. Вот. И потом в научных дискуссиях очень принято бросаться слонами. Ну, есть такое выражение, да, бросаться слонами, это, так сказать, крики авторитета. А вот этот, значит, уважаемый профессор говорил вот так, и, соответственно, это правильно. Вот, в суде это не проходит. В суде должны рассматривать доказательства сторон. И если я могу доказать, что теория Дарвина является ложной на основании, собственно говоря, палеонтологических научных данных, сегодняшних данных биохимии, и так далее, то господа дарвинисты вряд ли смогут представить в суде обоснованные доказательства своей теории.
Ну, то, что человек произошел от обезьяны, это все-таки некая вульгаризация самой теории Дарвина, да, хотя, ну, если упростить, то это можно сказать. То есть вы не согласны с тем, что человек произошел от обезьяны, я так понимаю, да?
Да дело не в обезьянах и человека. То, что человек произошел не от обезьяны, и Дарвин утверждал, что они произошли от некого общего предка. Ну, на самом деле, это софистика. Этот предок был либо обезьяной, либо человеком. А существует в науке такое полуеретическое течение о том, что на самом деле обезьяны произошли от людей. Ну, есть такое, да. Но это вряд ли имеет отношение к науке вообще. Но вопрос эволюционизма, он гораздо шире на самом деле. Вопрос происхождения жизни. Откуда все взялось? Вот если у уважаемых слушателей в кармане, я надеюсь, у всех есть какие-то деньги, да? Вот, то... Почти все отчетливо представляют себе, откуда они там взялись. Вот. И если их там, допустим, нет, то, в общем, понятно, почему их там нет. Вот. Каждое явление в этом мире, в этой реальности, оно имеет причину. Если какое-то явление происходит как бы без причины, то это значит, что мы эту причину просто не видим.
Отец Артемий, вот о происхождении человека. По вашему мнению, должна преподаваться какая-то другая теория или должны подаваться какие-то несколько теорий о происхождении человека от Бога, потом дарвинистская теория? Вот ваше мнение на этот счет.
Ну, видимо, конечно, должна быть альтернатива дарвинизму, это безусловно. Тем более, что происхождение мира через творение Божие является в данный момент и всегда являлось самым авторитетным и фундаментальным утверждением во всех религиях. Здесь мы не выдумываем колесо. Вот другое дело, что, конечно, нынешний дарвинизм в значительной степени, как я понимаю, является уже обновленным по отношению с тем, что утверждал Дарвин. И в рядах и самих дарвинистов нет единства относительно постулатов этого учения. Но нужно опять нам осознать тот факт, что обучение детей в школе в рамках школьной программы имеет глубочайшее значение с точки зрения фундамента, закладки фундамента мировоззрения этих детей. Если зверочеловечество, теория и практика зверочеловечества положена в основание детской еще не утвердившейся души, то, собственно, чему удивляться, что дети ведут себя подчас как зверята, и общество культивирует в них это инстинктивное, это темное, это животное начало, что мы часто видим, к сожалению, именно со стороны средств массовой информации. Вот эта проблема тоже очень важна, о том, как теория притворяется в практику жизни.
Спасибо. У нас осталось буквально несколько секунд. Беседу с нашими гостями мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Также во второй части программы вы услышите основные городские новости, рубрику «Мой сегодняшний день». А в 11 часов в эфир выйдет программа «Смотрим телевизор». Тема ее – журналисты, изменившие мир. Послесловие к фильму Джорджа Клуни «Спокойной ночи и удачи». В программе будет обсуждаться роль журналистики, будет говориться о свободе и инакомыслии. Рассуждать об этом будут гости Анны Качкаевой, президент Академии российского телевидения Владимир Познер и журналист Ольга Романова. Программа «Смотрим телевизор» выйдет в эфир сегодня в 11 часов утра по московскому времени. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 30 минут. После выпуска заголовков новостей мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Гаагский трибунал передает сегодня тело Слободана Милошевича и его семье. В воскресенье в Гааге были обнародованы результаты вскрытия тела Милошевича, найденного мертвым в субботу в тюремной камере. По заключению специалистов, он скончался от сердечного приступа. В нескольких регионах России объявлены предварительные итоги вчерашних выборов. В 7 из 8 регионов, где прошли выборы в региональные парламенты, победила «Единая Россия». Результатов по Калининградской области пока нет. Выборы в местные органы власти прошли в 68 субъектах Федерации. В Багдаде по меньшей мере 46 человек погибли и около 200 получили ранения в результате серии терактов в шиитском районе Садр-Сити. В воскресенье там были взорваны 6 заминированных автомобилей. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН намерены обсудить на этой неделе пути выхода из кризиса вокруг ядерной программы Ирана. В воскресенье Тегеран отказался от дальнейшего рассмотрения предложения Москвы обогащать уран для нужд иранской энергетики на российской территории. В Россию с трехдневным визитом прибыл министр иностранных дел Сирии Валид Муалем. На переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым Муалем обсудит экономическое сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке. В Мьянме впервые обнаружен опасный для человека вирус птичьего гриппа H5N1. По данным властей, случаев заражения людей пока не зафиксировано. Птичий грипп уже привел к смерти приблизительно 100 человек в разных странах мира, преимущественно в Азии. В Минске в воскресенье милиция задержала 15 участников несанкционированной акции единого кандидата от оппозиции в президенты Беларуси Александра Миленкевича. В Тбилиси состоялся учредительный съезд новой оппозиционной партии «Грузинский путь», которую возглавила бывший министр иностранных дел Грузии Саламе Зурабишвили. Талибы взяли на себя ответственность за взрыв, в результате которого в воскресенье в Афганистане погибли 4 американских солдата. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов.
Доброе утро. Неудовлетворительной в целом назвал работу петербургской прокуратуры глава надзорного ведомства Сергей Зайцев. По его словам, Петербург продолжает входить в десятку регионов с наибольшим приростом преступности, особенно уличной. В городе, по словам прокурора, не работает институт участковых уполномоченных, патрульно-постовая служба и общественные формирования. Среди проблем прокурор также выделил продолжение практики необоснованных отказов в возбуждении уголовных дел. До конца марта демократы должны определиться, хотят ли они объединения, и если хотят, то в каком виде. Об этом заявил в Петербурге лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых. Предполагается, что в конце марта-начале апреля будет проведен федеральный политсовет «Союза правых сил», где будут озвучены конкретные решения. По словам главы СПС, предпочтительней вариант объединения партии СПС, «Яблоко» и, возможно, «Республиканской партии», однако в трехстороннем формате встретиться с руководителем партии пока не удалось. Вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам и глава регионального отделения «Единой России» Николай Пустотин должен сам настаивать на передаче отчета областной контрольно-счетной палаты в прокуратуру, считает координатор партии по Северо-Западу вице-спикер областного парламента Андрей Нелидов. Поскольку при отсутствии расследования прокуратуры страдает имидж как самого Николая Пустотина, так и партии. Напомним, что контрольно-счетная палата парламента Ленинградской области провела проверку работы комиссии по закупке лекарств для льготников, возглавляемой Николаем Пустотиным, и выявила нецелевое использование средств более чем на 13 миллионов рублей. 22 марта в Петербурге коллегия присяжных вынесет свой вердикт относительно 8 подсудимых, обвиняемых в убийстве в октябре 2005 года таджикской девочки Хуршеды Султоновой. Напомним, что пока раскаялся и просил прощения лишь один из подсудимых. Остальные подсудимые заявили о своей невиновности. На строительство дополнительного хранилища радиоактивных отходов на комбинате «Радон» в городе Сосновый Бор Ленинградской области планируется выделить 150 миллионов рублей. По разработанному Росатомом проекту на строительство потребуется около 16 месяцев. Областные власти оценивают период, необходимый для строительства хранилища, в 2-3 года. Пустующий после ухода Андрона Кончаловского пост президента кинофестиваля «Санкт-Петербург» занял петербургский режиссер Дмитрий Месхиев. Арт-директором фестиваля стала Рената Риджинас, эксперт в области аудиовизуальных искусств, специализирующаяся на международном сотрудничестве в создании художественных и телевизионных фильмов. С этого года в рамках кинофестиваля «Санкт-Петербург», который пройдет на Дворцовой площади, будет осуществлять формирование состава международного жюри, формирование конкурсной программы фестиваля, сотрудничество с зарубежными средствами массовой информации и приглашение важных гостей.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях Кирилл Шрайбер, специалист по рекламе, подающий в суд на Министерство образования, которое, по его мнению, лишает детей права выбора, навязывая им теорию Дарвина как единственно возможную теорию происхождения человека. И священник отец Артемий, председатель отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии. Наши радиослушатели могут задавать нам свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок со стационарного телефона бесплатный. Мы продолжаем нашу беседу. Кирилл, вот мы поговорили о преподавании теории Дарвина в школе. Все-таки, насколько я понимаю, у вас есть претензии в целом к российской, да, наверное, науке, или, может быть, это даже еще можно шире говорить.
Ну, на самом деле, конечно, наглость невероятная. Претензии к науке в целом. Да, но на самом деле картина маслом-то тут довольно сложная. Дело в том, что наука развивается в достаточно несвободных условиях. Наука в целом. Если, предположим, вы написали какую-то научную работу, серьезно работали, значит, изучали какой-то процесс, там, явление и так далее, вот, и далее вы должны, так сказать, опубликовать эти данные в некоем научном журнале, ну, чтобы познакомить с ними научную общественность. Как это физически происходит? Вы посылаете в журнал статью, и редактор, в журнал научный, профильный журнал, и редактор, значит, берет эту статью и отправляет на рецензию специалисту, который работает в близкой с вами области. Далее, если эта статья в той или иной степени противоречит, значит, общепринятым представлениям научным, она просто отказывается рецензентам, вот, или, так сказать, рецензируется таким образом, что в журнал она не попадает никаким образом. На этом этапе осуществляется отсев. Естественно, отсев осуществляется не только, что называется, каких-то прогрессивных, интересных новых статей, естественно, и малоценных статей отсев осуществляется, но возмутительно сам факт вот этой вот предварительной цензуры. То есть некто, некая группа граждан решает, какие явления и какие процессы следует обсуждать в научных журналах.
То есть вы думаете, это некая устаревшая система уже?
Да, это в принципе устаревшая система. Давайте попробуем задать себе вопрос. Мы говорим об информационной революции, да, мы говорим о широком распространении знаний. И на словах действительно это декларируется всеми. И государственными органами, и негосударственными, и научными, и ненаучными, и российскими, и нероссийскими. Но что происходит?
на самом деле. Не существует на сегодняшний день никаких сверхмощных серверов, которые позволяли бы одновременно публиковать комплексные научные данные по любой из существующих дисциплин. Например, даже, ну, в общем, достаточно традиционная наука, как, такая как математика, вот, на сегодняшний день вы не сможете найти комплексный курс математики, допустим, от первого класса до хотя бы третьего курса какого-либо института, где-то в интернете. Тем самым множество людей, имеющих доступ к сетям, а таких сегодня очень много, вот, они лишены этой возможности, они лишены свободы выбора вообще. Это не касается эволюции, это касается даже совершенно таких вот понятных, в общем, дисциплин, как математика.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь и ваш вопрос.
Александр из Петербурга. Я согласен, действительно как-то странно, что на государственном уровне Путин ходит в церковь, ставит там свечки, а в учебниках пишут, что мы произошли от некого общего предка. Предположим, что это не так. Но какие у вас есть доказательства, что мы произошли именно от Бога, вот, для суда? Или ваша задача только замутить воду? Спасибо.
Ну, я думаю, что вот отец Артемий ответит на этот вопрос гораздо лучше, чем я.
Ну, во-первых, телеологическое доказательство бытия Божия здесь уже Кириллом было представлено, на самом деле. Это доказательство о том, что все существующее имеет свою причину. Но, как говорится, не будем сейчас говорить о доказательстве бытия Божия. Мне кажется, что вопрос таких глобальных мировоззренческих тем, как происхождение жизни, как происхождение человека, вообще выходит за рамки научной компетенции. И это очень важно. Мне кажется, наука должна быть научной, а религия – религиозной. И в учебнике должно быть черным по белому написано совершенно честно, что наука не знает до конца, как произошла жизнь, как произошел человек. Это тайна и действительно загадка. Вот, да, мы имеем какие-то гипотезы, какие-то предположения. И нужно честно объявить об этом ученикам. Здесь... Опять же, повторяюсь, должна быть альтернатива. И мне кажется, что не нужно в учебнике доказывать бытие Божие. Нужно представить факты такими, какими они есть, и различные концепции. Пусть сам человек задумается, по крайней мере. Вот вы сказали замутить воду. Да, если угодно. Задача школы заключается и в этом. В том, чтобы человек, юный, молодой человек, задумался. Пусть он не даст себе сразу четко ответы на все вопросы. Но пусть эти, как говорил Достоевский, проклятые вопросы будут хотя бы поставлены. Не мешайте человеку быть человеком и задуматься над этим. Вот что очень важно.
Кирилл, у вас дочка учится в школе.
Да,
собственно, я так понимаю, что это даже послужило неким... катализатором всего происходящего. Вот как учителя сами реагируют на то, что вы делаете, то, что вы говорите, на то, что, в принципе, отрицаете какие-то для них, наверное, очевидные вещи, к которым они привыкли за десятки лет преподавания?
Видите ли, ну, у нас, наверное, не очень типичная школа. Она просто, на самом деле, очень качественная и очень замечательная. Вот. И поэтому учителя, которые в любом случае вынуждены преподавать свои дисциплины в соответствии с тем учебным планом, который утвержден Министерством образования. Конечно, учителю дается некая свобода на уровне, так сказать, некого внеклассного факультативного образования давать детям какие-то представления еще дополнительные. Но вопрос же не в учителях как таковых. Вопрос в том, что в учебнике биологии именно постулируется как некая аксиома эволюционная теория совершенно недоказанная. И когда Мария, ну, собственно, у меня два ребенка, значит, и Илья, и Мария, вот, ну, Мария просто более такой активный ребенок, она пришла просто домой и, как бы, так сказать, начала мне задавать разнообразные вопросы, вот, я, естественно, так сказать, ознакомил ребенка с тем, что, в общем, все немного не так, а точнее, совсем не так, а точнее, все было совсем по-другому. Естественно, что ребенка это, в общем, с ее юношеским максимализмом возмутило до глубины души, и она задала вопрос, а почему, собственно говоря, мы должны изучать какие-то ложные дисциплины, какое-то жульничество, какое-то мошенничество, совершенно непонятно. Ну, давайте у нас Мавроди будет писать учебники там или еще какой-нибудь известный жулик. Вот. дай бог им, конечно, здоровья, вот, но вопрос в другом, что почему мы все, вот, граждане России, да, любой национальности, любого вероисповедания, почему мы не должны защищать наши интересы? Наши интересы, наше право на свободную информацию.
Нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте. Здравствуйте. К сожалению, сорвался. Ну вот все-таки, например, учитель биологии в школе, вот, которому предъявляются такие претензии со стороны учеников. Как он будет реагировать? Вот вы общались, например, с именно...
Да, конечно.
Что,
конечно.
Как, в чем был смысл вот вашего разговора?
Дело в том, что и к учителю биологии, и к школе, и к господину директору никаких претензий с нашей стороны высказано не было. Вот. И учитель биологии, на самом деле, так сказать, рассказывает ученикам только ту программу, которую он имеет право рассказывать. Вот. И не имеет права выдавать какие-то свои там особенные соображения, идущие тем более вразрез с общими представлениями, общенаучными, как они изложены в учебной программе. Соответственно, предъявлять какие-то претензии с нашей стороны, в общем, было бы неправильно. Многие учителя и биологии, и математики, и химии ходят в церковь. Вот, и это нормальное явление. И они искренне верят в существование Творца, в спасение. Там, и это нормально. Вот.
Спасибо. Мы продолжим беседу с нашими гостями и радиослушателями после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Причиной смерти Слободана Милошевича был сердечный приступ. Таковы результаты вскрытия, обнародованные экспертами в Гааге. В нескольких регионах России объявлены предварительные итоги вчерашних выборов. Лидирует «Единая Россия». Сегодня в Ираке возобновляются переговоры по формированию коалиционного правительства. Представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, как ожидается, соберутся на этой неделе для обсуждения иранской ядерной программы. Басманный суд Москвы сегодня огласит приговор главе компании «Росинкор» Дмитрию Величко, который обвиняет в хищении бюджетных средств вместе с руководством ЮКОСа. В Мьянме впервые обнаружен опасный для человека вирус птичьего гриппа H5N1. В Минске в воскресенье милиция задержала 15 участников несанкционированной акции единого кандидата от оппозиции в президенты Белоруссии Александра Миленкевича. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем беседу с Кириллом Шрайбером, специалистом по рекламе, подающим судно Министерство образования, которое, по его мнению, лишает детей права выбора, навязываем теорию Дарвина. Также у нас в студии священник отец Артемий, председатель отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии. Мы принимаем ваши телефонные звонки по телефону 8 800 200 ровно 2212. Отец Артемий, вот только что было сказано Кириллом, что и действительно и учителя биологии ведь ходят в церковь, а при этом преподают теорию Дарвина как единственно возможную теорию происхождения человека. Вот вы почему решили, так сказать, защищать мнение Кирилла? Почему вас это задело, затронуло?
Я занимаюсь молодежной работой в нашей епархии и как бы прикомандирован вот к этому процессу и к этой дискуссии в связи с тем, что, конечно, прежде всего вопрос школьного образования, да и вузовского образования имеет отношение к молодежи. Вообще-то здесь была затронута важная проблема о формировании стандартов образования и формировании этих самых учебных программ. И возникает большой вопрос со стороны общества. А каким образом и кто, от лица кого формируют эти программы? Ведь надо сказать, что программы образования влияют на мировоззрение целых поколений. Фактически формируют их. Их принимают какие-то таинственные чиновники, которые никому, кроме своего руководства, не подотчетны. А вот недавно, буквально на днях, какой-то чиновник из министерства заявил, что, оказывается, министерство не имеет никакого отношения к идеологии, к идеологическому воспитанию. То есть мы попадаем в какой-то замкнутый круг. Мне кажется, что очень важно инициировать сейчас обсуждение вот таких общественно значимых проблем. И в этом обсуждении должны участвовать различные слои общества, и ученые, и представители церкви, и представители гражданского общества, и чиновники. Давайте обсуждать, давайте искать истину. Нельзя уходить от проблемы, потому что проблема действительно огромная. Вот она мировоззренческая проблема, она очень важная. И для меня она тоже очень лично важна, потому что я являюсь настоятелем университетского храма в университете имени Герцена. Там целый факультет биологии. И со студентами часто приходится дискутировать и на эту тему. Тему происхождения жизни.
То есть, по большому счету, речь идет о модернизации образования.
Конечно.
О том, о чем говорят у нас и в правительстве.
Да, это естественный процесс.
Говорят в основном.
Это естественный процесс, и вполне верно и замечательно, что все общество так горячо сейчас привлекается к этому процессу.
Кирилл, вот интересная такая мысль. Я так понимаю, что это некий пересказ, опять же, ваших мыслей. Помимо всего прочего, теория Дарвина несет в себе скрытую асоциальную идеологию. Она проповедует естественный отбор, борьбу за выживание и эволюцию. Применительно к жизни, обществу и бизнесу данная теория приводит к чрезвычайно негативным последствиям. Так, естественный отбор предполагает жестокое отношение и уничтожение слабых. Ну и так далее. То есть, и это тоже, по вашему мнению, является проблемой?
Естественно. Естественно, это является проблемой. Вот многочисленные расовые теории, они, я уже не говорю о том, что они в идеологическом смысле исчерпали себя, да, но тем не менее они питают множественные экстремистские движения самого разного толка. И причем, как правило, все эти движения, они отличаются, в общем, ужасными зверствами. Вот. Ну, Великая Отечественная война, вот Вторая мировая война показала, что, в общем, эволюционистские бредни способны завести человечество на грани, в общем, реальной катастрофы. Вот. Чем, собственно, и стала Вторая мировая война для миллионов людей самых разных национальностей, которые одинаково хорошо горели в печах Майданки.
Ну, вот этот самый пресловутый естественный отбор, в принципе, это действительно то, что у нас в голове со школы. И то, на самом деле, ну вот если так сравнить, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, что сейчас вовсю проповедуется на телевидении с помощью реалити-шоу, когда людей забрасывают, например, на остров какой-то, они, и кто-то самый сильный выживает и побеждает, да, а слабых отсеивают. То есть, ну, это, что же это такое, как не теория естественного отбора?
Вы знаете, я по этому поводу, вот, может быть, немножко долго. Значит, дело в том, что вот так, шимпанзе существует три типа самцов. Альфа, бета и гамма самцы. Вот. И большое количество самок. И вот, значит, альфа-самец – это вожак. Самый сильный, самый шустрый. Наверное, он лучше всех там разбивает орехи. Я не знаю, что он там делает. Вот. Он считает своим естественным правом оплодотворять всех самок. Вот. Есть бета-самцы – это подрастающие молодые самцы, которые беспрерывно дерутся между собой, значит, и борются за лидерство с альфа-самцом. Вот. Забавно то, что пока они выясняют отношения, именно гамма-самцы, пожилые и слабые, они оплодотворяют самок. Это такое, знаете, как сказать, естественный отбор немножко на выворот. Вот. Но пропаганда, понимаете, вот, ну, с моей точки зрения, вот зомбирующих, омерзительных реалити-шоу разнообразных, вот, она сама по себе, она деструктивная, деструерская. Вот. Это неправильно. Этого не должно быть. Российское телевидение, советское телевидение, там, американское телевидение способно создавать нормальные, вменяемые программы. Вот. И тем не менее, с упорством, достойным лучшего применения, устраиваются эти идиотские реалити-шоу. Чем это вызвано? Потаканием самым низменным вкусом некой части населения? Ну, давайте тогда вообще будем гонять детское порно. Это очень популярная тема. Вот. Просто вот нет предела, видимо, на телевидении, во многих средствах массовой информации, нет предела вот этому вот, как это сказать, низкопоклонству перед самой низковкусовой, низкообразованной частью населения. Это неправильно.
Ну, все-таки реалити-шоу – это некая калька с того, что может происходить и должно происходить, наверное, в обществе, по мнению тех, кто их делает, да, когда выживает сильнейший, и в том числе, да, в жизни, в бизнесе, и побеждает тот, кто быстрее, там, смелее, жестче и так далее. Ну, все-таки, да.
Ну, на самом деле это не так. История с гамма-самцами, она повторяется и в бизнесе тоже, уверяю вас.
Еще один момент. Вот теория Дарвина, по вашему мнению, насколько я тоже цитирую правильно, проводит эффективный черный пиар в адрес всех религий, снижая силу веры в Бога, что неминуемо влечет за собой общий упадок морали в обществе со всеми вытекающими последствиями, которые опасны и разрушительны для бизнеса в целом, и особенно для малого бизнеса. Вот я хотел спросить отца Артемия, согласны ли вы с тем, что вот теория Дарвина действительно снижает силу веры в Бога?
Но вы знаете что, я, когда стал заниматься этой темой, темой дарвинизма, с удивлением открыл для себя то, что, в общем-то, интуиция основная дарвинизма, она не нова. Откроем мы язычество древних народов и увидим, что на самом деле, если угодно, человеку естественно возводить себя к живому, к животному миру. То ли это боги, солнце, там, какие-то животные, праматери, праотцы. Это, если угодно, языческий фундаментальный такой субстрат человеческого сознания. И дарвинизм является ничем иным, как вот таким псевдонаучным выражением этой древнейшей потребности. Вот. И, конечно, очень важно показать людям альтернативу. Альтернативу того, что человек, что имеется в виду, когда говорится, что человек произошел от Бога, что в человеке заложены божественные свойства, свойства божественной природы, образ и подобие. Если в основе нашей жизни, нашего бытия, лежит образ и подобие Божие, значит, прототипом нашего бытия является сам Бог, значит, мы должны быть похожи на Него, значит, мы должны стремиться к святости, к совершенству. Дарвинизм является худшей формой псевдорелигиозности в языческом смысле. Он возводит нас к тому, что по природе ниже нас. Он низводит нас к прототипу, к зверочеловеку. И то, о чем сейчас дискутируется, как раз тема реалити-шоу, это вот, пожалуйста, манифестация зверочеловечества, так сказать, в таком глобальном масштабе. Это последствия.
У нас телефонный звонок, я думаю, им мы и закончим. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас. К сожалению, звонок сорвался. К сожалению, я говорю потому, что, насколько я знаю, там наш радиослушатель хотел предложить третью теорию происхождения человека. К сожалению, останется тайной, что это могло бы быть. Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с Кириллом Шрайбером, специалистом по рекламе, подающим в суд на Министерство образования, которое, по его мнению, лишает детей права выбора, навязываем теорию Дарвина, и священником отцом Артемием, председателем отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии. А нашу программу продолжит рубрика «Мой сегодняшний день», 13 марта.
Мой сегодняшний день.
13 марта, понедельник. Чего ждут на этой неделе петербуржцы? Наталья Павлова, хранитель музея Анны Ахматовой в Петербурге.
14 марта, во вторник, состоится показ, камерный показ, буквально на 15-20 человек, фильма Алана Рене «Прошлым летом в Мариенбаде». Фильм французский. Анна Андреевна его не смотрела, но читала сценарий этого фильма. Фильм удивительный, мистический, очень сложный для восприятия, особенно для современного восприятия. Должна прийти директор французского института, госпожа Элен Перу. Я хотела бы, во-первых, чтобы она посетила музей и посидела у нас, и чтобы это был первый визит ее, не последним. Ну и хотелось бы, чтобы она сказала тоже несколько слов об этом фильме.
А филолог-переводчик Юлия Брауде на этой неделе откроет воскресный салон в Датском институте культуры.
Салон, посвященный закрытию года Андерсена. Я хочу поделиться рассказом о том, как проходили эти дни в Дании, в день рождения Андерсена и последующие дни, потому что я была послом Андерсена от России в числе других представителей разных стран. Можно сказать, что это была ожившая сказка. Был прием в королевском замке Кристиан Борг в честь Андерсена. Были замечательные шоу.
Заказ от выгодного клиента поступит на этой неделе для художника-краснодеревщика Александра Богданова.
Это такой большой гарнитур, можно сказать, ну, в спальню. То есть там кровать и некоторые еще предметы. В таком стиле какого-нибудь Людовика, самого-самого там, назовем его, пышного, рококошного, барочного. Стилистика такая, роскошь.
О своих планах на эту неделю рассказали художник-краснодеревщик Александр Богданов, филолог-переводчик Юлия Брауде и Наталья Павлова, хранитель музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Петербурга.
Рубрику «Мой сегодняшний день» представила Наталья Нестеренко. В 10 часов утра в эфир выйдет программа «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, сосредоточат внимание на чемпионате мира по легкой атлетике в зале, начинающемся в футбольном и завершающемся зимнем сезоне. А сейчас объявление для наших слушателей в Петербурге. Завтра, 14 марта, в связи с профилактикой передатчика на УКВ-71,24 МГц с 9 до 17 часов по московскому времени будет перерыв вещания «Радио Свобода». Слушайте нас на коротких волнах, а также в интернете. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущий Дмитрий Казнин. Всего доброго.
В главной больнице республики ветром сорвало крышу семиэтажного здания.
Иран, судя по всему, твердо намерен создать ядерное оружие.
Наш план — не допустить гражданской войны.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Взрывное устройство сработало в полицейском автобусе.
Началась давка, и вообще мы еле выбраться сумели даже.
Если сегодня мир тревожится, то потому что демократии в Иране явно не хватает.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.